Трудовий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Так, шановні, я Дмитро Тузов. Ми зараз з вами говоримо про дуже важливі події. Вчора я сказав, що ми з вами перебуваємо в центрі подій, які розгортаються. Уважно стежимо за тим, що відбувається. Знаєте, кажуть, що в самому центрі урагану доволі спокійно, або в центрі торнадо, але це таке оманливе твердження. Відеозустріч президентів Сполучених Штатів Америки та Росії уможливила стримування та деескалацію. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє агенція Reuters. Оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головний пріоритет – ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її, себто Росію, від подальшої військової ескалації, додав міністр. Він же також зауважив, що майбутня телефонна розмова Джозефа Байдена та Володимира Зеленського, яка запланована на 9 грудня, дозволить також обговорити реанімацію нормандського формату. Нагадаю, що переговори Байдена і Путіна відбувались напередодні і тривали понад 2 години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейк Саліван повідомив, що Байден після розмови з Путіним поговорив з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проконсультуватися щодо подальших дій. З нами на зв'язку Михайло Фішман, російський журналіст з Росії. Включається, маю на увазі. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать. Расскажите, пожалуйста, о политической и медийной реакции в Российской Федерации на разговор президентов Байдена и Путина.
Ну, что такое медийная реакция? Как центральные телеканалы освещали этот вопрос?
В том числе,
как
в том
пропаганда,
числе.
Как пропаганда. Честно говоря, я не смотрел еще телевизор с тех пор, поэтому мне трудно прокомментировать. Но, естественно, это главная тема. Поскольку Путин общается с Байденом напрямую, то там, как я понимаю, там корреспонденты это подавали под таким соусом. Вот это тот самый кабинет, в котором сейчас Владимир Путин вел переговоры такие важные с президентом США Джо Байденом. Когда Путин разговаривает с Байденом, это всегда тема номер один и надолго, потому что это подчеркивает значимость России, российского президента.
Газету «Известия» я открыл, ну, сайт я имею в виду, и прочитал следующее. Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 декабря сообщил, что после принятия в НАТО на Украине, ну, вы знаете, что правильно говорить, в Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Также российский лидер назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Российская Федерация нападать на Украину, заметив, что Россия миролюбивое государство. Михаил, помогите расшифровать. А Путин говорит об угрозе, с одной стороны, и миролюбивости. Что это означает реально в условиях накопления военной силы на границе с Украиной?
Ну, риторика Путина, она в этом смысле нас не удивляет, конечно, потому что это то, что Москва, то, о чем Москва заявляет уже довольно давно, по мере, собственно, движения, перемещения красных линий, да, со стороны Путина. И то, что подчеркивает, соответственно, Кремль и все чиновники, и МИД и так далее и тому подобное. Собственно, логика заключается в том, что мы-то сами ребята мирные, но вот поскольку Украина, она, значит, происходит такой ползучий захват Украины в военном смысле блоком НАТО, и на это Россия смотреть спокойно не может, это угрожает безопасности, и поэтому нужно предпринимать меры и держать партнеров, как выразился Путин, в напряжении. Да? И чем больше мы будем это делать, тем лучше, а напряжение поддерживается размещением, как соответственно всем очевидно, размещением огромной военной группировки по всей украинской границе.
Путин выставил свои условия, или точнее, возможно, это есть смысл назвать ультиматумом, это не вступление Украины в НАТО. А по факту, по вашему мнению, это может означать нечто большее, что-то вроде такого белорусского варианта с подконтрольной Россией администрацией, и Путин, ну, вот в его системе координат пытается договориться с Западом о том, что он собирается превращать Украину в Беларусь в политическом и экономическом смысле, и при этом мнение самих украинцев его не интересует. А как вы воспринимаете вот такие условия со стороны Путина?
Ну, это такой эвфемизм, это такая метафора, да, это такой новая красная линия, ультиматум Путина, НАТО обязана принять юридически обязывающие, это опять-таки цитата прямая, гарантии нерасширения, то есть Украина не может никогда стать членом НАТО, это то, под чем НАТО обязано подписаться с точки зрения Москвы, Байден должен подписаться, Макрон и все остальные лидеры, четко у себя в документах прописать, что расширяться НАТО не будет. Но это, конечно, метафора, потому что, собственно, о том, что такое Украина и как Москва, как Путин видит Украину, он объяснял летом в своей статье, да, про этот триединый русский, российский народ. Я уж не помню, как он точно выразился, но смысл статьи заключался в том, что украинского народа как такового не существует. Есть братья по крови по ту сторону украинской границы, которыми управляет, по сути, вражеская, посаженная Вашингтоном, как читалось в той же статье, администрация. Соответственно, логически из этой статьи и следовало, что украинский народ нужно освобождать от власти, которая им сейчас управляет. И это, собственно, идеологическое обоснование экспансии или милитаристской, или, если удастся, дипломатической, но в любом так или иначе, экспансии России на украинскую территорию.
Михаил, я вас попрошу оставаться на связи. Шановні друзі, з нами сьогодні на зв'язку з Москви Михаил Фішман, російський журналіст. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, ми говоримо про результати розмови президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, які наслідки вона матиме, в тому числі й на Україну. На зв'язку з нами зараз Михаил Фішман, російський журналіст. Михаил, Джозеф Байден предложил вернуться к дипломатическому варианту решения конфликта. По вашему мнению, при каких обстоятельствах Путин вынужден будет принять такое предложение, от которого невозможно отказаться? Как вы думаете?
Что вы имеете в виду под этим предложением?
Ну, отказаться от разговора о военной агрессии, от приготовлений к военной агрессии, вторжению. Тут мы, конечно, делаем сноску на то, что на самом деле такая агрессия продолжается уже 8-й год. Мы говорим об эскалации. И перейти действительно к дипломатическому решению конфликта.
Ну, Путина устроит, как, собственно, он дает понять, выполнение Минских соглашений в том виде, в котором они были сформулированы. Соответственно, это что означает? Это означает, что Донбасс должен вернуться в Украину, но на особых условиях, по сути, с правом вето в вопросах внешней политики, как мы это помним. Такое выполнение Минских соглашений Владимира Путина устроит. По сути, оно и будет означать его победу в этом конфликте. Если этого можно добиться дипломатическими средствами, пожалуйста.
Как вы думаете, давление на Украину возрастет в этом смысле, а политическое давление, дипломатическое, с тем, чтобы решать вопросы в следующей последовательности: выборы на Донбассе, потом передача границы под контроль украинских вооруженных сил?
Не знаю, мне трудно сказать, честно говоря. Это слишком, у нас слишком мало информации про то, что думает по этому поводу в Вашингтоне. Пока, соответственно, пока мы видели, что, по сути, Кремль разорвал нормандский формат, то есть диалог с Берлином и Парижем по поводу Минских соглашений, переложил эту ношу на Вашингтон. Давайте, вот это, собственно, следовало из пресс-релизов по поводу встречи, по следам встречи с Байденом, что вот, давайте, выполняйте Минские соглашения, теперь эта ноша переложена, этот груз переложен на Вашингтон. Ну, из того, что пока мы знаем, вряд ли Вашингтон готов пойти на то, чтобы продавливать Киев, власть в Киеве на выполнение Минских соглашений вот в этом виде. Но, еще раз, мы просто не знаем. Там, теоретически такое можно себе представить. На практике я пока это все-таки не вижу.
А что, по вашему мнению, означает то, что российская власть не желает говорить с президентом Зеленским? Вы вспоминали статью Путина, а я в данном случае вспоминаю статью Дмитрия Медведева.
Да, я помню, была такая статья действительно не так давно. Она, в общем, суммировала отношение к Зеленскому в Кремле, так сказать, подытожила. Там он был назван, по сути, евреем на службе у гестапо, примерно так.
Да. Но вот нежелание разговаривать с властью в Украине как бы перечеркивает всяческие возможности для увеличения дипломатического компонента, как вы считаете? Зачем они это делают?
Это было понятно уже некоторое время назад. Сначала, когда Зеленский выиграл выборы, очевидно, в Кремле была некая иллюзия, ну, по крайней мере, было представление, что с Зеленским можно будет договориться, его подвинуть, он неопытный, он только пришел, а мы тут сидим уже 20 лет, а он вообще из стендап-комик и так далее. Сейчас мы его как-нибудь вокруг пальца обведем. Да, но по ходу дела стало понятно, что договориться с Зеленским не получается, что он не идет на выполнение Минска, вместе с ним не идут, соответственно, Берлин и Париж, и в какой-то момент на Зеленском было решено поставить крест, что, собственно, сформулировал Медведев, хотя это, очевидно, произошло несколько раньше, чем Медведев написал свою статью. То есть отношение теперь такое: твои хозяева Зеленский в Вашингтоне, вот с Вашингтоном мы будем разговаривать напрямую, а ты подвинься.
Кстати, в Вашингтоне обратили внимание на увеличение антиукраинской риторики, в частности, в социальных сетях. И аналитики считают, что это такой компонент гибридной войны, который активизирует накануне неких важных событий. Отмечают, кстати, что подобный всплеск был именно в 2014 году. Фиксируете ли вы увеличение враждебной риторики по отношению к Украине в информационном пространстве Российской Федерации?
Ну, я не настолько плотно слежу за пропагандой для того, чтобы уверенно отвечать на этот вопрос. Но, на мой взгляд, потому как я видел, безусловно, в последний месяц эта агрессивная риторика, конечно, выросла. Пошли какие-то репортажи про то, как ловят шпионов и террористов, ну, украинских где-то под Воронежем или что-то такое. И что, в общем, короче, угроза со стороны Украины нарастает. Вот нарастает и нарастает просто у нас на глазах, и все, и телевидение было полно такими сообщениями. Это должно было подтвердить вот эту логику этих ультиматумов, с которыми в конце концов выступил Путин. Это смещение красных линий. От Украины исходит угроза, России нужно обеспечить свою безопасность и так далее, и так далее.
Михаил, президенты поговорили. Президенты поговорили, что будет дальше, по вашему мнению? Очная встреча, для чего она нужна, к чему будет стремиться сейчас Путин? Вам просто это ближе. Вы в Москве, вы это чувствуете, вы видите, что какое продолжение того, что мы с вами видели вчера во время видеоконференции?
Ну, хороший вопрос. У меня нет на него прям четкого ответа, прежде всего для себя самого, потому что мы на самом деле не знаем, что у Путина в голове, какие у него планы и мысли. Мы понимаем, что судя по всему, потому как вот прошел разговор, по крайней мере, угроза вторжения и угроза прямой войны широкомасштабной как минимум отложена на какое-то время, на какое тоже сказать трудно. Но судя по тому, что поручено, значит, членам администраций взаимно как-то прорабатывать дипломатические способы решения тех проблем, о которых говорили Путин и Байден, значит, пока не будут их прорабатывать, по крайней мере, в это время Россия война, Москва война, войну не начнет. Мы можем выдохнуть хотя бы месяца на 2-3, как я понял из этого разговора. Но еще раз, это у Путина в голове исключительно происходит, а к нему в голову так просто не залезешь. Но сама проблема, как мне кажется, не сдвинулась, конечно, с мертвой точки. Она сидит, опять-таки, в голове у Владимира Путина. Это серьезность. Нынешняя эскалация выглядит серьезнее, чем весенняя, когда речь шла о том, что таким образом надо добиться встречи с Байденом. Теперь самой встречи с Байденом недостаточно. Звучат ультиматумы, один грознее другого. И Владимир Путин, настроен все более и более воинственно, если угодно, внутри себя. Эта воинственность, она не ушла. Она, сдвинулась, но не ушла. Конечно, опасность по-прежнему есть, просто она передвинута на некую чуть более отдаленную перспективу. И то не ясно, насколько более отдаленно. Тоже говорить об этом определенно трудно.
Услышали ваше мнение, спасибо большое. Шановні, з нами на зв'язку був Михаил Фішман, російський журналіст. Тему ми продовжимо після випуску новин.
Новий вечір.